Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Все автомобильные дороги Германии могут стать платными. В случае одобрения проекта, представленного на этой неделе Министерством транспорта страны, соответствующий сбор для немецких водителей легковых автомобилей станет просто частью их ежегодного налога, и соответствующую наклейку на лобовое стекло машины они будут получать без дополнительных затрат, тогда как всем иностранцам, въезжающим в Германию, ее придется покупать. В России продолжается падение автомобильного рынка. В первом полугодии объемы продаж новых легковых автомобилей сократились на 7,6%. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. В Испании правительство представило планы очередной налоговой реформы. Ее цель, начиная с 2015 года, ускорить рост экономики за счет снижения ряда базовых налогов, прежде всего налогов на доходы предприятий и граждан, значительно повышенных два года назад для антикризисного сокращения бюджетного дефицита. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». В Берлине 11 июля на специальную и внеочередную конференцию собрались министры транспорта всех федеральных земель Германии. Главный вопрос ее повестки – предложение правительства сделать платными для проезда все автомобильные дороги Германии. Согласно плану, представленному на минувшей неделе Министерством транспорта, немецкие автовладельцы, которые уже платят ежегодный налог на поддержание дорожной инфраструктуры страны, от дополнительного сбора будут освобождены, он станет частью этого налога, тогда как зарубежным водителям фактически придется платить уже за сам въезд в Германию, то есть платной может стать вся сеть немецких дорог, а не только скоростные автобаны, как во многих других европейских странах. С подробностями наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Автомобильные дороги – своеобразная гордость Германии. Их содержание обходится казне примерно в 6 миллиардов евро в год. Проезд по любым автодорогам страны остается пока абсолютно бесплатным для любого иностранца, тогда как буквально в соседних странах за проезд как минимум по скоростным шоссе им приходится платить. Поэтому, обосновывая новый план, министр транспорта Германии Александр Добринт заявил.
Основой создания этой схемы явилось то обстоятельство, что ежегодно иностранцы совершают по территории Германии примерно 170 миллионов поездок, бесплатно пользуясь нашими дорогами. Это те, кто в принципе никоим образом не участвует в поддержании наших дорожных коммуникаций. И теперь мы намерены этот несправедливый, на наш взгляд, пробел устранить и просить зарубежных автовладельцев также вносить свои.
Жаркие дискуссии о введении платы за пользование дорожной инфраструктурой Германии велись и 10 лет назад, но тогда речь шла только о большегрузных автомобилях, как причиняющих дорожному покрытию наибольший ущерб. И с 2005 года для проезда по немецким дорогам все грузовые автомобили, и отечественные, и зарубежные, весящие более 12 тонн, должны быть оснащены специальным электронным устройством, бортовым прибором, который с помощью спутникового сигнала через систему GPS связывается с оператором считывающей системы Toll Collect. Общий платеж зависит от протяженности пути по Германии. И, например, только в 2011 году эти сборы принесли немецкой казне почти 4,5 миллиарда евро. Однако подобная система вряд ли применима к миллионам легковых автомобилей, немецких же или зарубежных. Поэтому предлагается иная – общий платеж за определенный срок. Причем дополнительным он станет лишь для зарубежных автовладельцев, выезжающих на немецкие дороги, пояснил министр транспорта Германии Александр Добринт.
Для отечественных автомобилистов дополнительной нагрузки не будет. Новый платеж просто вычтут из их ежегодного налога на автомобиль, и таким образом эта сумма им будет компенсирована.
Согласно планам Министерства транспорта, немецкие водители, а их более 40 миллионов человек, будут получать так называемую виньетте, то есть специальную наклейку на ветровое стекло автомобиля по почте и бесплатно. В отличие от них, зарубежные автовладельцы, пользующиеся немецкими дорогами, любыми, а не только автобанами, смогут эту виньетку лишь купить. Предполагаемая пока ее стоимость 10 евро на 10 дней, 20 евро на 2 месяца. Годовое разрешение, в зависимости от объема двигателя автомобиля и некоторых других параметров, обойдется иностранцу в 100 евро. Для сравнения, ежегодный автомобильный налог для немецких водителей легковых автомобилей составляет в среднем около 250 евро, хотя за самые компактные из них налог едва превышает 50 евро. Поэтому в случае введения нового платежа их владельцев, скорее всего, освободят от налога полностью. Кстати, только в виде этого налога в бюджет Германии ежегодно поступает около 8 миллиардов евро. У авторов нынешнего плана Министерства транспорта Германии немало оппонентов. Их главное опасение сводится к тому, что проект введения общего дорожного сбора для иностранцев может противоречить законодательству Европейского Союза, ибо подразумевает, по мнению этих оппонентов, определенную дискриминацию на территории Германии зарубежных автовладельцев. Ведь плату за пользование обычными государственными автодорогами в Европе практически никто не взимает. Подобные опасения выразили представители крупнейшего в Германии и Европе автомобильного клуба ADAC. Они опасаются также, что в случае реализации проекта, к примеру Германии, могут последовать и многие другие европейские страны. Любопытно, что 55% опрошенных членов этого клуба в принципе поддерживают намерение взимать с иностранцев плату, но только за пользование немецкими автобанами, а не вообще всеми автодорогами страны. Сомнения в целесообразности введения новой дорожной платы в Германии уже высказали соседние страны, в том числе Австрия, Голландия и Дания. В частности, соседи Германии считают, что за счет более высокого налога в этой стране на автомобильное топливо немецкая казна уже получает от автомобилистов немалые дополнительные средства на поддержание дорожной инфраструктуры. Наконец, многие эксперты опасаются, что введение новых дорожных сборов создаст своеобразный искусственный барьер между странами-соседями Германии, тогда как устранение подобных барьеров является неотъемлемой частью кредо Евросоюза. Представитель фракции «Зеленых» в немецком Бундестаге Антон Гофрайтер считает, что вместо платы с владельцев легковых машин следует увеличить нынешние тарифы для грузового транспорта, так как 95% общего ущерба для дорожного покрытия причиняют именно грузовики.
Модель, представленная министром Добрентом, уравнивает всех автовладельцев, совершенно не учитывая, как часто они пользуются дорожной структурой Германии. И это несправедливо. На мой взгляд, эти планы ставят под угрозу как экономические связи, так и свободное трансграничное сообщение с нашими соседями. Во всяком случае, мы, зеленые, будем рекомендовать Европейской комиссии отвергнуть планы господина Добрента. То, что в Евросоюзе в свое время удалось устранить, план Добрента предлагает возродить.
Проект, представленный Александром Добрентом, будет обсуждаться на специальной конференции министров транспорта федеральных земель Германии. Но по предварительным оценкам, если проект в итоге будет утвержден Верхней палатой немецкого парламента Бундесратом, а затем одобрен Европейской комиссией, то в казну Германии ежегодно будет поступать дополнительно около 600 миллионов евро.
Александр Манхайм, наш корреспондент в Мюнхене. Экономическая среда и еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В России на автомобильном рынке продолжается спад продаж. Он начался еще в марте прошлого года и с тех пор лишь однажды, в декабре, был зафиксирован их рост к прошлогодним уровням. В марте года нынешнего он вроде вновь остановился. Новых легковых и легких коммерческих автомобилей было продано в стране практически столько же, сколько в марте прошлого года. Однако уже в апреле спад возобновился, достигнув в июне 17% к уровню июня прошлого года. Такого не было уже более 4 лет. А в целом за первое полугодие, по представленным на минувшей неделе данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи новых легковых автомобилей в стране сократились на 7,6% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, то есть в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. При этом одни автопроизводители, наоборот, продажи увеличили, тогда как у других был отмечен их спад в 20-40%. В этом контексте можно ли говорить о структурном характере спада на российском автомобильном рынке, или же на нем доминирует пока общий спад. Из Москвы аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Здесь, наверное, стоит говорить об общем падении рынка, нежели о структурном падении, потому что за последние годы предложение автомобилей в разных сегментах значительно выросло, поэтому выбирать есть из чего. Что же касается падения, то оно связано прежде всего с теми тенденциями, которые мы уже наблюдаем некоторое время. Это общее замедление экономического роста, неопределенность в экономике, слабый потребительский спрос и так далее.
Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение российского рынка автомобилей носит общий характер. Дело в том, что факторы падения – это скорее замедление доходов населения и уменьшение благосостояния населения в связи с ростом курса доллара. И другим немаловажным фактором, оказавшим особое значение на снижение продаж, стал рост цен на автомобили, который был спровоцирован ростом курса доллара.
То есть речь идет также о факторах, проявившихся именно в последние месяцы. В первую очередь, девальвации рубля весной. Точнее, ожиданиях еще большего снижения курса рубля, чем оно оказалось реально. А затем, последствиях этой девальвации. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
Часть спроса ушла на первый квартал, когда люди спешили в условиях девальвации рубля купить автомобили по старым ценам. А во втором квартале произошло повышение цен. И поскольку мы наблюдаем наиболее сильное падение в бюджетном и в среднем сегменте, то здесь, наверное, говорить стоит о том, что это повышение цен на иностранные бренды, прежде всего в связи с девальвацией рубля, оно сыграло ключевую роль, поскольку в этих сегментах чувствительность потребителей к цене на автомобиль очень высокая.
В 2013 году более половины всех новых легковых автомобилей в России было куплено в кредит, то есть каждый второй. Однако в этом году темпы роста автомобильного кредитования резко замедлились, уже кратно отставая от общих темпов роста розничного кредитования в стране. И по некоторым прогнозам, доля кредитных машин в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России в нынешнем году может сократиться чуть ли не на 20%. Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
В первую очередь мы, наверное, не можем не вспомнить о общей динамике самих продаж автомобилей. Они чувствуют себя не очень хорошо. Соответственно, автокредитование в России тоже замедляется, если мы смотрим цифры год к году. Например, то последние доступные данные Центробанка на май был рост всего 11% год к году. Для сравнения, вся розница все еще растет темпами, превышающими 20% год к году. За последние два месяца мы видели снижение абсолютных объемов портфеля автокредитов. Может быть, оно пока не такое большое, речь идет о 0,2% в апреле, о 0,5% в мае, но, тем не менее, это снижение. И снижается доля, конечно же, автокредитов в общем розничном кредитовании в России.
И проявляются здесь факторы как специфические для розничного финансового сектора, так и общие для всего внутреннего рынка России.
Наверное, нужно выделить два главных фактора. Во-первых, это общая закредитованность, то есть рост общей просрочки розничной по системе. Она продолжает расти уже достаточно давно. Просрочка по рознице сейчас составляет 5,3% по сравнению с 4,4% на конец 2013 года. Это для такого короткого промежутка в полгода достаточно существенный прирост. Если мы возьмем другую статистику, необеспеченные, например, кредиты чувствуют себя еще хуже. Там просрочка сейчас составляет 7,1%. Но, тем не менее, все равно, так или иначе, эти множества должны пересекаться. То есть люди, которые чувствуют чрезмерную долговую нагрузку в необеспеченном кредитовании, могут влиять и на показатели по автокредитованию. Ну и в целом нельзя забывать, что у нас экономика чувствует себя сейчас далеко не лучшим образом. И, соответственно, ждать на розничной стороне бурных ростов объема кредитования также смысла не имеет, поэтому, возможно, еще какое-то время мы будем видеть замедление темпов роста.
На фоне падения продаж новых легковых автомобилей в России, на рынке автомобилей подержанных, наоборот, отмечается значительный рост, темпами по 15-17%. Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
падение на первичном рынке, оно стимулирует отчасти развитие вторичного рынка, поскольку многие покупатели, которые хотели бы приобрести автомобиль, но не могут это сделать на первичном рынке, в том числе из-за недавнего удорожания иностранных брендов, они идут и ищут приемлемые для себя варианты на вторичном рынке. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вторичный рынок активнее развивается в последнее время из-за того, что проседает первичный рынок, нежели наоборот.
Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Рынки новых автомобилей и рынки подержанных автомобилей достаточно тесно связаны между собой. В то время как доходы населения растут и у покупателей автомобилей есть четкое понимание того, что в будущем доходы будут также расти, покупатели в основном приобретают автомобили новые. Однако, если покупатели видят снижение собственных доходов, а будущие доходы кажутся им не такими однозначными, то покупатели скорее склонны приобретать автомобили подержанные. В этом смысле наблюдаемое сейчас снижение объема продаж новых автомобилей, скорее всего, положительно повлияет на рынок вторичных автомобилей.
В последние месяцы на фоне ускоряющегося спада продаж новых автомобилей в России представители отрасли все чаще говорят о необходимости возобновления государственной ей поддержки. В частности, о возвращении программ как льготного кредитования, так и льготного обмена старых автомобилей на новые. Обе программы, пока они действовали в России, были направлены в первую очередь на наиболее бюджетный сегмент автомобильного рынка и отчасти на средний ценовой его сегмент. Именно в них сегодня отмечается наибольший спад продаж новых автомобилей. Владимир Беспалов.
Стоит посмотреть, какая будет дальнейшая динамика рынка. Я все-таки считаю, что если у нас нет какого-то очень глубокого и достаточно продолжительного падения, то, наверное, какие-то меры господдержки дополнительные вводить не стоит, как, например, было с субсидированием процентных ставок. И вот почему. Потому что если это не глубокое падение, и участники рынка могут более-менее нормально пройти через это падение, поддерживая приемлемый уровень рентабельности, то такая господдержка, она, по сути, большого эффекта не даст, поскольку будет просто перераспределение спроса с одного периода на другой. Иными словами, автомобиль купят сейчас, но потом будет очередное падение, когда эта программа господдержки закончится. Если же, конечно, падение будет относительно продолжительное, скажем, несколько месяцев и более 20% рынок будет падать, тогда, наверное, участникам рынка будет сложно пройти через фазу такого падения, и государство должно поддержать их, в том числе стимулируя спрос на автомобили.
За первое полугодие, по представленным на минувшей неделе данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи новых легковых автомобилей в стране сократились на 7,6% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, то есть в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Правительство Испании готовится окончательно утвердить проект очередной налоговой реформы в стране, который будет передан затем в национальный парламент. Ее цель, начиная с 2015 года, ускорить экономический рост за счет снижения ряда базовых налогов. Прежде всего, налогов на доходы предприятий и граждан, значительно повышенных 2 года назад, что стало одной из главных антикризисных мер, в том числе для сокращения запредельного бюджетного дефицита. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
С 2008 года Испания переживает глубокий экономический кризис. Множество предприятий обанкротилось, почти четверть трудоспособного населения страны осталось без работы. Соответственно, сократились налоговые поступления в казну при одновременном росте ее социальных расходов, в том числе на пособия по безработице. Резко расширившийся в результате дефицит госбюджета Испании, в 2011 году он составил почти 10% ВВП, то есть втрое больше лимита, установленного для стран еврозоны, стал угрожать правительству дефолтом по собственным долговым обязательствам, избежать которого удалось за счет жестких мер экономии и повышения налогов прямых и косвенных. Теперь же рост испанской экономики возобновился, а безработица начала сокращаться. Общая ситуация в экономике несколько улучшилась, что дает возможность снизить налоги, заявил министр финансов Испании Кристобаль Монтеро.
Пришло время провести налоговую реформу. Речь идет о снижении налогов, которые в Испании ныне слишком высоки. 2 года назад, в соответствии с планом финансовой стабилизации, нам пришлось значительно повысить налоги ввиду запредельного бюджетного дефицита. Теперь же задача по его сокращению в целом выполнена, поэтому понижение налогов коснется всех. Будет снижен как подоходный налог, так и налог на прибыль компаний и предприятий. Что же касается налога на добавленную стоимость, то он останется неизменным.
В Испании прогрессивная шкала подоходного налога. Чем больше человек зарабатывает, тем выше для него ставка. Минимальный налог с доходов, не превышающих примерно 1500 евро в месяц, составляет почти 25%. Теперь эту ставку предлагается снизить до 19%. Ну а для лиц с максимальными доходами более 25 тысяч евро в месяц, она снизится с нынешних 52% до 45%. Одновременно власти планируют снизить налог на прибыль предприятий с 30% до 25%. Независимые эксперты считают объявленную реформу весьма своевременной, учитывая, что чрезвычайные меры в виде повышения налогов в 2012 году были восприняты населением крайне болезненно. Профессор экономики Мадридского университета Сальвадор Руис Гальют.
Я думаю, что реформа важна и полезна. Главное в ней для меня снижение подоходного налога, что затронет всех работающих граждан. Предприятия тоже смогут вздохнуть спокойнее. Им легче будет планировать свое развитие на ближайшие годы. От снижения налогов выиграют все, но больше других лиц с высокими доходами. Не думаю, что это несправедливо, ведь именно эти люди были в свое время обложены не в меру высокими податями, до 52%, которые многие называли даже грабительскими.
Нынешнее снижение налогов, утверждает правительство, это не просто шаг навстречу населению. Власти рассматривают это в первую очередь как меру стимулирования экономического роста. Страна постепенно выходит из кризиса. Спад ВВП остановлен. В этом году даже наметился его небольшой рост, примерно на 1%. Однако испанской экономике нужны дополнительные стимулы, в том числе налоговые, уверены многие эксперты. Так, снижение налога на прибыль предприятий позволит им быстрее развиваться и создавать новые рабочие места. Ну а снижение подоходного налога увеличит доходы населения, приведет к росту его спроса, что в итоге также отразится на экономической активности. Эксперт Мадридского центра социально-политических исследований ФАЭС Мигель Марин.
Главная цель готовящейся реформы – заставить налоговую систему работать на экономический рост. Лучшая для Испании налоговая система – это когда и мало налогов, и они невысоки. Мы, например, предпочитаем взимать меньший подоходный налог, но с большего числа работающих. То есть тех, кто в результате возобновления экономического роста получают рабочие места и смогут платить в казну. Надеемся, что нынешняя реформа налоговой системы послужит восстановлению испанской экономики.
Тем не менее, заявленные планы этой реформы вызвали критику со стороны экспертов Европейского Союза. Они опасаются, что столь существенное снижение налогов, пока не подкрепленное созданием адекватного количества новых рабочих мест, может привести к новому сокращению налоговых поступлений в казну, и что Испания не сможет выполнить своего обещания снизить бюджетный дефицит в течение 2 лет до 3% ВВП, максимально допустимого уровня, установленного для стран еврозоны. В прошлом году дефицит испанского бюджета составил почти 7%. Профессор экономики Мадридского университета Сальвадор Руис Гальют.
В какой мере ожидаемый рост экономической активности сможет компенсировать прямые потери казны от предполагаемого снижения налогов? Хочется верить, что это обязательно произойдет, ведь это, в общем-то, закон экономики. Но весь вопрос в сроках, когда именно это произойдет. Надеюсь, что речь идет о месяцах, а не о годах. Но в любом случае у казны на первых порах могут возникнуть определенные трудности с дальнейшим сокращением бюджетного дефицита.
Сам инициатор испанской налоговой реформы, министр министр финансов Кристобаль Монтеро в эффективности предложенных им мер не сомневается и заявляет, кроме того, что у его ведомства есть и дополнительный источник доходов – теневая экономика. В Испании, по данным различных исследований, на ее долю приходится не менее четверти общего объема экономики. В Министерстве финансов считают, что снижение налогов будет способствовать выходу бизнеса из тени. Ну а тем, кто не захочет выйти добровольно, могут помочь компетентные органы. Их структура в нынешнем году была в Испании значительно усилена. И министр Монтеро утверждает, что эта мера уже дает эффект в виде поступлений дополнительных налогов от бизнеса, ранее работавшего в теневой экономике.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!